С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Дипломатические стычки на Генеральной ассамблее ООН. Беспорядки в колонии в Самарской области. Концерт Юрия Шевчука в Олимпийском. Снова о том же. Не стреляй. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема «Российская социальная». В Самарской области на территории колонии строгого режима номер 6 произошли масштабные беспорядки. Сообщается о нескольких десятках пострадавших и об одном погибшем. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
По предварительным данным, более 30 человек пострадали в результате беспорядков, устроенных накануне заключенными Самарской колонии номер 6. Один человек погиб. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и массовые беспорядки. Подробности у моего самарского коллеги Сергея Хазова.
Волнения среди осужденных Самарской исправительной колонии номер 6, расположенной в поселке Управленческий, начались вчера примерно в 7 часов вечера. В колонии номер 6 Самарской области содержится более 2000 осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, во время возникшей между осужденными драки, в которой участвовало более 50 человек, группой осужденных был совершен поджог административного здания, овощного склада и постов секции дисциплины. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пожар начался сразу в нескольких местах. Вспыхнуло здание старой постройки, где для отбывающих срок были оборудованы мастерские, а также 4 смотровые вышки, рассказал очевидец пожара Сергей Долоченко.
По всей видимости, спланированный поджог, потому что горела зона в нескольких местах, и горели те сооружения, которые были построены буквально месяц назад. То есть вот как раз вот эта вышка, которая сейчас горит, она была построена месяц назад.
В результате беспорядков в колонии один осужденный погиб, пострадали 34 и 25 осужденных были госпитализированы. У четверых пострадавших черепно-мозговые травмы. 24 человека находятся в лечебных учреждениях системы исполнения наказаний. Один человек был доставлен в ожоговый центр больницы имени Пирогова. По словам начальника оперативного отдела Самарского областного центра медицины катастроф Юрия Гавриленко, состояние его оценивается как крайне тяжелое. Пострадавший получил ожоги почти 100% поверхности тела. По словам начальника управления исполнения наказаний по Самарской области Валерия Яковлева, у осужденных 6-й колонии не было поводов для бунта.
Я думаю, это хулиганские действия. Причин других нет. Никаких провокаций со стороны сотрудников, персонала не было.
Сейчас в колонии работает следственная группа, которая допрашивает лиц, ставших свидетелями происшедшего, как осужденных, так и сотрудников колонии. Также в исправительной колонии номер 6 сейчас работает и самарский омбудсмен Ирина Скупова.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Причину беспорядков, вероятно, выявит комиссия Следственного комитета Российской прокуратуры. Правозащитник организации «За права человека» Валерий Шухардин предполагает, что сам бунт и мог быть затеян для того, чтобы в колонию приехала комиссия. Зачастую у заключенных, страдающих от жестокого обращения, нет другого пути добиться справедливости.
Данные действия заключенных, как правило, происходят ввиду ненадлежащих действий самих сотрудников колонии, провоцирование их на какие-то действия, избиение, пытки и так далее. То есть зачастую администрация или там сотрудники, точнее, некоторые сотрудники исправительных колоний совершают такие действия, которые унижают достоинство осужденных. В частности, за любую провинность обыскивают осужденных зачастую с полным раздеванием, с приседаниями, там, с заглядыванием в разные места. И это делается не для того, чтобы действительно найти какие-то запрещенные предметы, потому что они достоверно знают, что этого не происходит, нет этих запрещенных предметов, а только именно с целью унизить и оскорбить самих заключенных, находящихся в колонии. Также это касается и применения физической силы, и даже с помощью спецсредств. Поскольку часто бывает за какие-то, опять же, небольшие нарушения приглашаются осужденные для так называемой профилактической беседы либо в отдел безопасности колонии, либо в оперативный отдел, и там вместо беседы, как правило, заменяется именно несколькими ударами резиновой палки.
У осужденных есть хоть какая-то возможность защитить свои права, куда-то пожаловаться?
Теоретически у них такая возможность есть. У нас законом предусмотрено, что каждый может обратиться и в прокуратуру, и в суд, и вышестоящему должностному лицу с жалобой на действия администрации колонии. Но, как показывает практика последних, особенно последних, скажем так, я даже сказал бы, 2 лет, администрация колонии принимает все возможные действия для того, чтобы такие жалобы не подавались. В первую очередь они просто не отправляются. Она просто выкидывает находится мусорный ящик. Бывают иногда голодовки объявляются, еще какие-то действия. Администрация всю эту информацию об этих голодовках, протестах, она ее скрывает. Таким образом, по крайней мере, осужденные пытаются хотя бы достучаться до прокуратуры. Прокуратуры по надзору, которая обязана следить за законностью при исполнении наказания. Потому что если, говорится, происходят какие-то голодовки, администрация обязана сообщить в прокуратуру. Иногда приезжает прокурор, иногда он даже как-то с кем-то из осужденных встречается.
Говорил правозащитник Валерий Шухардин. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн напоминает, что условия содержания российских заключенных одни из самых тяжелых в мире, а противостояние администрации и осужденных часто походит на военные действия.
Мы находимся в архаическом положении, потому что у нас коллективная система отбывания наказаний. То есть фактически человек не может сам свое наказание отбывать, не может принимать сам решение за себя. Он находится жестко, он включен в этот коллектив. Там 100 человек, с которыми в одной комнате он живет все время, спит, работает, если есть работа. И он жестко зарегистрирован как некая часть вот этой иерархии. И его собственные желания и собственные решения по отношению вот к собственной жизни фактически не могут быть реализованы. Он должен постоянно находиться в этой вот идеологизированной, я считаю, системе. И она симметрична такой же системе военной, иерархической, которую представляет администрация колонии. Это фактически две, ну, можно сказать, воюющие армии. То, что я вам говорю, возможно, это не совсем для вас очевидно. То есть, когда человек находится в камере, один или еще там с одним или двумя людьми, это почти индивидуальное проживание. И человек более свободен в своем выборе. Конечно, там есть какие-то и другие неприятные последствия. Но когда он находится постоянно в такой вот казарме, у него нет никакой свободы выбора. Как в казарме, как в армии. Фактически казарменное помещение. Так называемые двух-трехэтажные нары, шконки. 100 человек в одной комнате. Там достаточно чисто, и за этим администрация хорошо следит. Нет никаких личных вещей, никакой личной жизни, ничего. Вот это вот то, что называется групповое отбывание наказания. Они не сходят с ума, им никто не даст сойти с ума, потому что они находятся все время, вот я говорю, что вот в такой связке. Они сами на собой наблюдают, за ними есть контроль внешний и внутренний. Они не звереют, они просто очень сильно меняются, они становятся людьми другими в этой ситуации. Естественно, в такой системе, когда война обостряется вот между вот этими армиями, да, там любые жертвы возможны.
Это было мнение заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн. По данным правозащитников, пытки и издевательства над заключенными практикуются как минимум в 50 российских колониях. Власти об этом знают, но менять эту систему не торопятся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр транспорта России заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что российские военные в республике будут дислоцированы на двух военных базах – сухопутной в Гудауте и морской в Чимчире. Евросоюз из-за разногласий с Москвой отказался от планов провести 15 октября в Женеве переговоры по российско-грузинскому конфликту на уровне министров. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава МИД России Сергей Лавров встречаются сегодня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсуждать будут ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Возможно, будет поднят вопрос о недавнем военном конфликте между Россией и Грузией. Наши новости можно прочесть вместе с аналитическими статьями, публицистикой, авторскими колонками на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, и радиовещание. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема, ставшая вдруг актуальной и вызвавшая политические споры. Молодые активисты левых российских организаций провели пикет у Московской городской думы с требованием отменить решение о переименовании Большой коммунистической улицы Москвы в улицу имени Александра Солженицына. В акции участвовали жители Таганского района, которые считают, что решение о переименовании необходимо согласовывать с жителями этого района. Именно им придется после переименования менять все документы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У здания Московской городской думы утром выстроились 9 человек с двумя флагами – движений «Авангарда красной молодежи» и «Левый фронт» и двумя плакатами «Солженицын писал о другом» и «Живи, не по лжи». О своем протесте участники санкционированного пикета заявляли достаточно громко.
Сохраним большую коммунистическую! Сохраним большую коммунистическую!
Чтобы наши депутаты слышали, давайте немножко мы озвучим наши требования.
12 августа правительство Москвы приняло решение о переименовании улицы Большая Коммунистическая в Таганском районе столицы в улицу имени Александра Солженицына. Пикетчики требовали от депутатов Московской городской думы не принимать поправки в закон о наименовании улиц в угоду политической конъюнктуре, написано в пресс-релизе «Авангарда красной молодежи», говорит лидер движения Сергей Удальцов.
Мы считаем данное постановление нарушающим, напрямую нарушающим действующее законодательство. Мы требуем от органов прокуратуры провести проверку этого закона на соответствие действующему законодательству. И мы требуем отменить постановление правительства Москвы о переименовании Большой Коммунистической улицы как нарушающее закон, оскорбляющее чувства москвичей, которые разделяют коммунистические взгляды. А нужно учитывать, что Александр Исаевич Солженицын, безотносительно того, как мы относимся к его творчеству, к его личности, по факту был антикоммунистом, никогда этого не скрывал. Поэтому такое переименование оскорбляет чувства тех, кто разделяет левые взгляды.
Жители Большой Коммунистической в основном относятся отрицательно к идее переименовать улицу.
Честно говоря, вот могут некоторые считать меня не патриотом, человеком, который не любит свой город, но вот я живу на этой улице достаточно давно, и мне абсолютно все равно, как она называется. Вот лучше бы за эти деньги, вместо того, чтобы ее переименовывать, менять таблички, знаки, указатели, избавили ее от пробок, растащили бы не так припаркованные машины. Польза была больше, жители бы радовались куда больше, чем от переименования. А как она называется, по сути, вот мне как жителю просто наплевать.
Переименование улицы Большая Коммунистическая в улицу имени Александра Солженицына, конечно, благо. Но ситуация в том, что мы давно живем на этой улице, мы привыкли к этому названию. И вот как-то и переучиваться, и перестраиваться тяжело. В то же время улица Большая Коммунистическая не так коробит слух, как масса других улиц нашего города. Например, улица Кирпичные Выемки, улица Чугунные Ворота, Газгольдерная, 3 магистральные и 5 кабельных проездов. Почему бы не переименовать что-нибудь из этого?
Я как житель этой улицы, естественно, против, потому что у нас в связи с инициативой столичных властей возникает очень много сложностей. Надо будет менять паспорт. Я вообще считаю, что столичные власти в первую очередь должны спрашивать у самих жителей, нужно им это или нет, а не все так с потолка все эти свои решения брать.
Пикетчики и жители Таганки намерены в ближайшее время начать сбор подписей против переименований Большой Коммунистической улицы и организовать серию протестных акций. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перейдем к международным событиям. Начнем с ситуации в израильской политике. После отставки премьер-министра страны Эхуда Ольмерта президент Шимон Перес предложил сформировать правительство только что выбранному лидеру партии Кадима, министру иностранных дел Ципи Ливне. Удастся ли ей это сделать? Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с израильскими журналистами Сергеем Подражанским и Александром Иоанновичем.
Можно ли, Сергей, посчитать, что новая правительственная коалиция состоится и Ципи Ливни станет главой израильского правительства, сменив Эхуда Ольмерта? Или пока что мы наблюдаем всего лишь внутриполитические маневры?
Воздержимся от всяческих определений. Сейчас в Израиле существует так называемое переходное правительство, которое будет существовать до тех пор, пока не будет создана новая правительственная коалиция, которую удастся или нет создать Ципи Ливни, которая победила на предварительных внутрипартийных выборах на на праймерис в партии Кадима. Годом начался всеизраильский внутрипартийный торг о том, кто входит, кто не входит в коалицию. Ничего неожиданного в этом не было. Попытка Ливни создать правительство национального единства или широкую коалицию, как это и предвиделось, сразу же натолкнулась на неприятие со стороны партии Ликуд. Широкой коалиции не будет. Скорее всего, ей, возможно, удастся создать правительственную коалицию примерно в том же объеме, в котором она и существовала при Ольмерте. Возможно, к ней присоединится еще партия Мерец, которая готова войти в правительство. Это крайняя левая составляющая нашего политического спектра.
А вы как, Александр, считаете? Может быть, Ципи Ливни все-таки не удастся ничего создать, потому что для ряда израильских партий выгоднее сейчас пойти на выборы, чем формировать правительство во главе с новым премьером? Понятно, что уже потом, когда Ливни станет премьер-министром, бороться с ней будет гораздо труднее, чем сейчас.
Я, в принципе, считаю, что Ципи Ливни оказалась в очень нелегкой ситуации, причем во многом оказалась не по своей воле, а ее, если пользоваться современным русским языком, ее подставили. Не надо, наверное, в этом искать большой конспирологии. Но давайте просто посмотрим на календарь. У нас праймерис в Кадиме состоялись 17 сентября. И они в первом туре с очень небольшим отрывом министр иностранных дел Ципи Ливни выиграла у министра транспорта Шауля Мафаза. После чего, буквально через несколько дней, действующий премьер-министр Ольмерт подал президенту Пересу заявление и стал главой переходного правительства. А 23 сентября президент вручил Ципи Ливни мандат на создание нового правительства, то бишь на проведение коалиционных переговоров. По закону нашему у нее на это имеется ровно 42 дня. Теперь мы посмотрим на календарь и увидим такую приятную особенность. Что у нас? Во-первых, на следующей неделе начинаются длительные осенние еврейские праздники. Новый год, судный день, праздник Кущи.
И продолжается, конечно, не 42 дня, но около того.
Полсрока. Это еще полдень. Прошли праздники, во время которых вообще серьезные переговоры, конечно, будут идти, но с половиной интенсивности. И останется времени всего ничего. Надо будет договориться о коалиции в очень непростой политической ситуации. Но 11 сентября у нас в Израиле муниципальные выборы, и вот это уже гораздо более серьезно. Получается, что коалиция – это всегда компромисс. Договаривающиеся стороны, каждый должен чем-то поступить. Если задуматься о том, захочет ли какая-то серьезная партия накануне муниципальных выборов понизить свой электоральный рейтинг тем, что они не будут стоять в позе и говорить, что мы непримиримые, а пойдут на компромиссы, у меня ответ – это крайне маловероятно. А срок создания правительственной коалиции у Ципи Ливни истекает примерно 5 ноября. 5-6 там можно насчет вас последней цифры торговаться. То есть госпожа Ливни оказалась в очень и очень непростой ситуации, или, скажем так, ее поставили в очень непростую ситуацию. И я боюсь, что шансы на успех невелики. Прежде всего, не из-за праздников, а из-за муниципальных выборов.
С израильскими журналистами Александром Йоффи и Сергеем Подражанским беседовал мой коллега Виталий Портников. Мы продолжим разговор на международные темы. В Нью-Йорке продолжается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там выступил президент США Джордж Буш. В частности, он осудил Россию за ее действия против Грузии. О конфликте с Москвой говорил на Генеральной Ассамблее и грузинский президент Михаил Саакашвили. Разговор о том, что происходило и будет происходить на этом мероприятии, продолжим в рамках рубрики «Сегодня в Америке». Подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Российско-грузинское противостояние и имидж России стали в первый день работы Генеральной Ассамблеи ООН проходной темой выступлений лидеров нескольких стран. Тон обсуждению задал президент Буш. «Устав Организации Объединенных Наций четко определяет равные права для больших стран и малых», — сказал президент. «Россия, вторгнувшись в Грузию, нарушила эти положения. В такой ситуации мы должны быть едины в поддержке грузинского народа», — объявил с трибуны ООН Джордж Буш. Президент Франции Николя Саркози, выступавший также от имени Европейского Союза, заверил Россию в том, что Европа хочет видеть ее в качестве партнера, что у России и Европы совместное будущее. Но Европа, по словам Саркози, не пойдет на компромиссы, когда дело касается принципиальных вещей – суверенитета и независимости государств, их территориальной целостности. Европа заявляет всем, она не может принять использование силы как инструмента для разрешения споров. Почти получасовое эмоциональное выступление в ООН президента Грузии Михаила Саакашвили приняло довольно неожиданную форму – призыва, благодарности и торжественного обещания. Противостояние с Россией президент Грузии представил как определяющую битву за будущее демократической Европы. Битву, свои ставки в которой есть и у Организации Объединенных Наций. Эта ситуация призывает нас, членов Организации Объединенных Наций, не только найти ответ на отдельный эпизод военной агрессии в конкретном случае, но твердо определить наш подход к военной агрессии в любой части мира. Пришло время ответить на главный вопрос. Встанет ли эта организация на защиту своих принципов, или они будут затоптаны гусеницами наступающих танков, сапогами тех, кто проводит этнические чистки, задушены теми, кто ведет разрушительные кибератаки? Президент Грузии призывает ООН не молчать ввиду российских действий. Он призывает организацию официально заявить о непризнании независимости Южной Осетии и Абхазии, добиться выполнения своих обязательств всеми участниками конфликта и создать работоспособный механизм разрешения подобных проблем. Взывая к ООН за поддержкой, президент Грузии заверяет, что его страна в результате этого испытания будет еще более привержена развитию демократии. Он предложил в духе полной открытости провести международное расследование причин вооруженного конфликта, пообещав представить комиссии любую информацию и ответить на любой вопрос. И это не все. Я объявляю вам о готовности реализовать новые демократические инициативы. Во-первых, мы укрепим систему сдержек и противовесов, предоставив большую независимость парламенту и судебной системе. Во-вторых, мы поддержим политический плюрализм, увеличив финансирование оппозиционных партий и обеспечив им доступ к эфиру. В-третьих, мы введем систему судов присяжных, пожизненные судейские назначения. В-четвертых, мы расширим и укрепим права собственности. Подытоживая эти идеи, президент Грузии сформулировал свою цель на Генеральной Ассамблее ООН так. Грузия готова ответить новой второй революции РОС на российскую агрессию и авторитаризм. Как оценивают начало дебатов на сессии Генеральной Ассамблеи ООН американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Эдварда Лака, вице-президента Международного института мира.
Много внимания в выступлениях с трибуны Генассамблеи на этот раз было уделено международному финансовому кризису, что трудно было бы представить еще несколько недель назад. Если говорить о речи президента Буша, то не стало сюрпризом то, что он обратился к таким вопросам, как терроризм и построение новых демократических обществ в мире. Примечательно, что на этот раз Буш говорил, что нужда в ООН и в других международных организациях сегодня больше, чем когда-либо, что ООН с ее потенциалом становится могучей силой добра. Заметным стало и выступление президента Франции Николя Саркози, который ясно сформулировал позицию Евросоюза и нынешние задачи этой организации, вытекающие из ее ценностей и принципов. Джордж Буш в последний раз выступал в ООН как президент США. На ваш взгляд, как в целом было воспринято его послание Генассамблеи? Президент Буш, конечно, считается не самым популярным политическим лидером в стенах ООН, после того, как он бросил ей вызов, решив применить военную силу в Ираке. Многие из собравшихся сегодня на Генассамблее оспаривали действия Буша в ходе его первого президентского срока. Но в последние годы Буш стремился больше взаимодействовать с ООН, отводил ей больше места в американской внешней политике. Мне кажется, что сегодня Буша любезно принимают на East River. Подобную эволюцию прошел Рональд Рейган, негативный, скептический настрой которого в отношении ООН со временем сменился теплотой. Я не думаю, что Джордж Буш останется фаворитом летописи ООН. Но если сегодня Буш в большей степени воздает должное роли ООН, то он вправе рассчитывать и на более благожелательное к себе отношение со стороны стран-членов ООН. Есть ли, на ваш взгляд, признаки формирования на Генассамблее позиции большинства по недавнему российско-грузинскому конфликту? Трудно судить только по результатам первого дня. Многие выступавшие вообще не упомянули этот конфликт, видимо, из-за наличия в нем противоречивых моментов, заставляющих даже Совбез ООН действовать осторожно. Но, по крайней мере, Буш и Саркози высказались ясно. Я предполагаю, что очень мало стран-членов ООН будут оправдывать вторжение России в Грузию. С другой стороны, позицию Грузии как таковую будут отстаивать в основном страны Запада. По моим наблюдениям, среди стран-членов ООН с каждым годом укрепляется убеждение в необходимости уважать территориальную целостность, суверенное равенство государств, больших и малых, богатых и бедных, сказал Эдвард Лак, вице-президент Международного института мира в Нью-Йорке.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы переходим к новостям сегодняшнего дня и этого часа. Прежде всего, одна из громких российских новостей. В Самарской области в результате беспорядков из правительной колонии номер 6 погиб один заключенный. Его тело со следами ожогов нашли при осмотре места происшествия. Сообщается о десятках пострадавших в ходе волнений. Мы говорили об этом событии несколько, буквально, буквально 20 минут тому назад. Будем говорить в следующем часе нашей программы и уже с комментариями. Эта тема, наряду с другими важными интересными темами, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас другие важные интересные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. По его словам, эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту самолета не было. Предположения о технической неисправности двигателей или оборудования не подтвердились. Руководство российских правоохранительных органов провело совещание по вопросам борьбы с коррупцией. Участники встречи в Генпрокуратуре признали недостаточными принимаемые сейчас меры. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что российские военные в республике будут дислоцированы на двух военных базах – сухопутной в Гудауте и морской в Чимчире. Об этом Багапш сказал, выступая в Сухуми на сессии парламента, который ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Евросоюз из-за разногласий с Москвой отказался от планов провести 15 октября в Женеве переговоры по российско-грузинскому конфликту на уровне министров. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава МИД России Сергей Лавров встречаются сегодня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Представитель Райс сообщил, что главные темы переговоров – ситуация вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи, но будет поднят и вопрос о недавнем военном конфликте между Россией и Грузией. В Назране в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. Он доставлен в больницу. По данным правоохранительных органов, неизвестный выстрелил в водителя, когда он находился возле подъезда своего дома. В пакистанском городе Квета один человек погиб и 13 ранены в результате взрыва. Смертник взорвал себя на дороге в городской аэропорт. Власти Судана заявляют, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о событиях вокруг развлекательного телеканала «Дважды два», который то обвиняют в экстремизме в связи с показом таких всемирно известных мультфильмов, как «Южный парк», то грозят лишить лицензии и отдать частоты некоему специальному правильному молодежному государственному каналу. Это мнение некоторых чиновников и депутатов Госдумы. А что думают сами телезрители? Наш корреспондент Тамара Леленкова задала прохожим на московских улицах такой вопрос. Нравятся ли вам мультфильмы на канале «Дважды два»?
Конечно, нравится. Только делать нечего, обычно смотрю там. Они веселые очень.
Поскольку я телевизор очень мало смотрю, то, в принципе, ну, как-то очень так равнодушно, наверное, к этому отношусь. Но, с другой стороны, там, я немного смотрела, но они забавные, по-моему, они имеют место быть, и их нужно показывать. То есть я поддерживаю. Все эти «Южный парк», там есть, конечно, своеобразный юмор, который нельзя показывать детям. Но это все идет в позднее время, насколько я понимаю. Я считаю, что там ничего криминального нет.
Попадаю вечно на какие-то сюжеты. Меня очень возмутило там, не помню какой мультик, где такой прям призыв, дети явно, да, ребята. И один из них, значит, призывает: пойдемте, просто скажу помягче, пойдемте напьемся и, грубо говоря, обрыгаем тут и все прочее. Мне не понравилось это вот. Но вот если это было бы, допустим, где-то после 11, то есть я бы сам сел, может быть, с удовольствием посмотрел. А вот в детское время меня это просто начинает раздражать.
Я считаю, что забота о контенте, то есть то, что смотрят дети, какие каналы они включают, это целиком задача родителей контролировать это. Я смотрю некоторые мультфильмы регулярно, в том числе и с моими детьми. Мне нравится нелинейность сюжетов, хороший юмор у некоторых.
Я видела, у меня сын смотрит. Мне не нравится. Мне кажется, там нет смысла. Но я ему говорю, тоже такой большой все мультики смотришь, он говорит, это для взрослых.
Не, мы не любим очень этот канал вообще.
Вообще никак.
Мне не нравится. Канал, непонятный какой-то. Для деградантов, грубо говоря. Какие-то странные мультики.
Я вообще телевизор не смотрю, а если смотрю телевизор, то только «Дважды два». «Саут Парк», «Футурама», «Симпсоны», все остальные не очень.
«Саут Парк», обожаем.
«Дважды два», хорошо.
смотришь канал?
Да.
Прикольный канал.
Да. Нормально можно по ней посмотреть.
И видео такого.
Да, мне нравится. Симпсоны, Саус Парк, Гриффины. У меня даже аватарка ВКонтакте стоит 2x2.
Прикольные, злые, ну и достаточно актуальные. Я не смотрю это регулярно, но если включаю телевизор, то в основном я лучше мультик посмотрю, чем новости, чем-нибудь другое.
Так, москвичи отвечали на вопрос, нравятся ли вам мультфильмы на канале 2x2. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. Новостями культуры. Сегодня в московском спорткомплексе «Олимпийский», а 26 сентября в Петербурге в СКК «Юбилейный» пройдут концерты известной рок-группы ДДТ. Они называются «Не стреляй по» названию песни, написанной Юрием Шевчуком еще в 1980 году. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В принципе, этих концертов никто заранее не планировал. Еще в июле Юрий Шевчук говорил о том, что будет выступать, но не в Москве и не в Петербурге.
И уже я созванивался и с друзьями из Абхазии, с музыкантами в Осетию, звонил в Грузию. Мы хотели с ДДТ везде сыграть. Но мы не успели. Конечно, мы навряд ли остановили бы эти военные машины. Но хотя бы так бы стыдно не было бы нам. Хоть что-то попытались бы сделать. А мы музыканты, можем только петь. И концерт «Не стреляй» был задуман буквально за месяц. После того, как я съездил в Схинвал в августе. Очередной раз увидел горе и беду. Поэтому вот надо что-то делать нам, очкариком, музыкантам. Мы придумали такой концерт. И делаем два концерта больших. Концерт назвали «Не стреляй». Они направлены против национализма всяческого. Придут молодые люди, мы будем говорить и думать в сторону мира. Концерт будет необычный. Естественно, это сольный большой концерт ДДТ, куда войдут новые песни какие-то и старые, и совершенно новые, которые написались за этот месяц. Но будут и сюрпризы. Ну как, это не сюрпризы, а настоящие участники этого концерта. Грузинскую сторону представлять будет Нино Катамадзе, замечательная грузинская певица. Осетинскую сторону, осетинский вокально-хореографический ансамбль «Иристон». Будут еще друзья из Украины, потому что я очень боюсь, как бы у нас еще с Украиной войны не случилось. И представлять миротворцев с Украины будут группа «Карамазовы». Наши друзья, с которыми мы проехали сейчас по Украине.
Говорят, что музыкантов из джаз-группы Нино Катамадзе пришлось уговаривать приехать в Россию для участия в концерте. И Юрий Шевчук эту информацию подтверждает.
У меня был разговор с барабанщиком, вот, например, целую ночь мы с ним говорили. Я его убедил приехать. Так же и с осетинами тоже. Это все непросто, конечно, потому что вот эта близкая боль, она ужасна, конечно.
Это не благотворительные, а коммерческие концерты, но...
Часть гонораров мы с ребятами посоветовались, она уйдет жителям Синвали и грузинских деревень, пострадавшим от этой войны.
Юрия Шевчука давно не видно на голубых экранах, но билеты на его стадионные концерты расходятся молниеносно. Так что многие тысячи людей сегодня вечером и вечером 26-го подхватят припев старой доброй песни «Не стреляй». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня в Финляндии день траура по погибшим в результате стрельбы в профессиональном училище в городе Кауха-Хайоки на западе страны. Убийца, один из студентов училища, застрелил 11 человек, а потом покончил с собой. Как это могло случиться? Почему подобная трагедия уже не в первый раз происходит в Финляндии? Это тема активного обсуждения на интернет-сайтах мировых СМИ и в блогах. В эфире рубрика, напомню, «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Широградский.
Продолжение следует...
практически все комментаторы, будь то в газетах или в блогах, отмечают, что это уже второе подобное преступление в Финляндии меньше, чем за год. И задаются вопросом, что же происходит в финском обществе. Юкка Хуско, финский журналист, пишущий для британской Independent, в первую очередь обращает внимание на растущее насилие как в финских семьях, так и на улицах финских городов.
Растущее материальное благосостояние, возможно, сделало Финляндию местом более жесткой борьбы за выживание. Кто знает, может быть, рост насилия связан и с нашими национальными чертами. Статистически мы, возможно, и не самая депрессивная нация, но у нас, безусловно, есть проблемы с общением и выражением своих эмоций.
Другой комментарий публикует сайт «Лондонской Таймс», его автор – корреспондент Роджер Бойс.
Финны не заботятся о молодом поколении, позволяя ему чувствовать себя психологически изолированным и забытым. В Финляндии, состоящей в основном из небольших малонаселенных городов, где по вечерам нечего делать, а дни осенью становятся все короче и короче, родители детей постоянно отсутствуют, расстояние между домами знакомых людей огромное. Дружбу заменяют интернет-сайты социальных сетей.
Сделанное год назад Бойсом замечание о том, что первое массовое убийство в финской школе носило, цитата, «чисто финские черты», тогда вызвало возмущение многих финнов. Бойс отвечает на это так.
Окей, вы считали, что я нахожусь в плену стереотипов. Вы говорите, что ничего специфически финского в этой трагедии нет, и что она результат либо американского влияния, либо болезни, которые распространяют через интернет производители видеоигр. Короче говоря, ничего поделать нельзя, кроме того, чтобы скорбеть о погибших учениках и учителях, попавших под руку сумасшедшему убийце. Теперь это случилось опять. Не пора ли задать себе несколько вопросов, или это будет непатриотично? Но ведь это случилось в Финляндии. Не стоит ли вам, финнам, самим задаться вопросом «почему?» и правильно ли, когда этот вопрос задаете не вы, а приезжие иностранцы?
Бойс пишет о лицемерии современной финской системы образования, которая, стремясь улучшить статистику, заманивает в школы отстающих учеников и так называемых трудных подростков, фактически не заставляя их реально учиться. Убийца в школе в Йокела, пишет Бойс, смог совершить свое преступление, потому что у него были хорошие оценки. В этом уверены его учителя. И интерес к этому подростку на этом и кончился. Новый убийца зарекомендовал себя в своем учебном заведении как подающий надежды ресторанный менеджер. Вновь слово Роджеру Бойсу.
Финляндия занимает одно из первых мест в рейтинге самых счастливых стран Европы. В то же время у нее один из самых высоких уровней самоубийств на душу населения, третий в Европе. Уровень разводов – 56% населения владеют огнестрельным оружием. Не правда ли, довольно сложно устроенное общество?
Новые замечания Бойса по поводу состояния финского общества вызвали шквал откликов со стороны блогеров. Одни соглашаются с ним, приглашают в любое время приехать в гости и даже вместе поохотятся на волков. Другие выражают свое негодование.
Смысл вашей статьи состоит во фразе «Я же вам говорил, вы могли бы продемонстрировать больше уважения».
Другой блогер, иммигрант из России, вот что он пишет.
Уже много лет я с удовольствием живу и работаю в Финляндии, безо всяких проблем. В Англии на меня в первый раз напали уже через 6 дней после моего приезда.
Пикировка по национальному вопросу включает и такое замечание.
А как только мы научимся играть в футбол, у нас будут и свои хулиганы.
Впрочем, главным обсуждаемым вопросом остается вопрос, почему у преступника в руках оказался пистолет, который он с такой легкостью повернул против соучеников и учителей. Сайт британской «Телеграф» пишет о доступности огнестрельного оружия в современном финском обществе.
Финское правительство так пока и не рассмотрело поправки к закону об оружии, хотя и обещало сделать это после трагедии ноября прошлого года, когда погибли 8 человек, включая нападавшего, который покончил с собой. В стране с населением 5 200 000 человек в частном пользовании находится 1 600 000 единиц огнестрельного оружия. Оружие так распространено в Финляндии из-за давней охотничьей традиции. В результате по числу ружей и пистолетов на душу населения Финляндию опережают только США и Йемен.
Теперь, после очередной трагедии, премьер-министр Финляндии объявил о создании рабочей группы по внесению изменений в закон об оружии. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. Руководство российских правоохранительных органов провело совещание по вопросам борьбы с коррупцией. Президент Абхазии Сергей Багапша заявил, что российские военные в республике будут дислоцированы на двух военных базах – сухопутной в Гудауте и морской в Ачимчире. Евросоюз из-за разногласий с Москвой отказался от планов провести 15 октября в Женеве переговоры по российско-грузинскому конфликту на уровне министров. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава МИД России Сергей Лавров встречаются сегодня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Самарской области в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6 погиб один заключенный. Его тело со следами ожогов нашли при осмотре места происшествия. Сообщается о десятках пострадавших в ходе волнений. В Назране в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. В пакистанском городе Квета один человек погиб и 13 ранены в результате взрыва. Власти Судана заявили, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжим нашу программу грузинской темой. В Грузии работает специальный корреспондент «Радио Свобода», директор Московского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Моему коллеге Андрею Шарому Олег рассказал о своей поездке в Гори, ближайший к Южной Осетии крупный грузинский город, ставший зоной боевых действий, ракетных обстрелов и налетов российской авиации.
Я в Гори поехал для того, чтобы встретиться с епископом Горийским и поговорить с ним о том, что произошло во время войны, когда в Гори вошли российские войска вместе с подразделениями Южной Осетии. Он участвовал не только в спасении людей, он выводил грузин из так называемой буферной зоны, в тех местах, где южноосетинские формирования вели этнические чистки.
Олег, каков масштаб разрушений в Гори сейчас?
Сейчас следы войны видны только в трех местах. Это на площади возле памятника Сталину, на площади Сталина. Там есть две воронки от взрыва боезапаса кассетной бомбы, а точнее это ракета «Искандер», которая взорвалась, и несколько боезапасов от этой ракеты разорвались в нескольких местах Гори. Почти отремонтированные, по крайней мере, внешне уже покрашены и приведены в надлежащий вид здания жилые, те, которые подверглись бомбардировке в первые дни войны. И, пожалуй, самое такое отличительное место войны – это огромный лагерь беженцев из так называемой буферной зоны, где живут более 2500 людей. Там 250 палаток, которые установило итальянское отделение Международного комитета Красного Креста. Вчера я был в школе номер 7 в Горе. Авиационная бомба упала в жилой дом буквально в 30 метрах от этой школы. Дом был наполовину разрушен, сейчас он почти уже восстановлен. Но школа оказалась достаточно сильно повреждена, а ученики этой школы сейчас учатся в другой, соседней 10-й школе. Но я приезжал в эту школу для того, чтобы передать подарки от московских школьников, которые попросили меня привезти в Горе 10 книг, письма от школьников. Это ученики Московской школы-интерната «Интеллектуал», это же интернат для одаренных детей. Мне сказал епископ Горийский, что если московские школьники захотят летом приехать пожить в семьях своих сверстников, то епископ Горийский готов в этом посодействовать и участвовать.
Вы упомянули о беженцах, которые живут в Горе сейчас. Кто-то понимает, как сложится их судьба?
Ну, понимает. Правительство уже приняло довольно серьезные решения, и сейчас планируется построить в нескольких местах в Грузии, прежде всего вокруг Тбилиси и в том числе в Горе, более 10 000 жилых домов. Сейчас рассматривается конкурсной комиссией проекты этих домов, и я слышал о том, что правительство берет обязательство построить эти дома до Нового года, но сейчас в Грузии испортилась погода, несколько дней назад шли довольно серьезные дожди, был шквальный ветер, в палатках достаточно холодно, и, конечно, жить в палатках при такой погоде довольно сложно.
Олег, вот в ваших многочисленных разговорах, когда говорят о действиях российских войск при понимании неправедности этой военной операции со стороны России, а тем не менее на Саакашвили возлагают ответственность за начало боевых действий, за то, что началось в январе?
Вот это можно услышать от лидеров оппозиции. Причем не всех, я бы сказал так, лидеры оппозиции поделились на две части. Есть наиболее радикальная оппозиция, которая требует его отставки. Другие оппозиционеры требуют проведения повторных президентских выборов. У населения разное мнение. Конечно, люди говорят о том, что, возможно, нужно было как-то иначе себя вести. Но это не оппозиционность, это, скорее всего, раздражение тем, что вот Грузия оказалась в такой ситуации, потому что все-таки прошло достаточно много времени после последней войны. Я не могу сказать, что грузины настолько закалились, что они уже привыкли к военным действиям, привыкли к войнам. После того, как 5 лет в Грузии была относительная стабильность и хорошая экономика, и сейчас люди, конечно, раздражены тем, что им приходится сталкиваться с какими-то лишениями. Во-первых, это моральная травма, потому что большинство грузин, с которыми я сталкиваюсь, говорят о том, что немыслимо себе представить, что Россия могла напасть на Грузию. Немыслимо по себе представить, что отношения сложились таким образом, что русские и грузины стали враги. И, между прочим, когда я передавал подарки горийским школьникам, вначале тоже чувствовалось какое-то напряжение, но потом мы разговорились, и, в общем-то, все говорят, что, наверное, это все вина политиков, а люди все-таки должны восстанавливать какие-то отношения. Видимо, нужны какие-то инициативы гражданского общества. Но раздражение – это прежде всего вот таким отношением России к Грузии.
С Олегом Панфиловым, директором Московского центра экстремальной журналистики, специальным корреспондентом «Радио Свобода», беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Капитаны финансовой индустрии, заработавшие десятки, а кое-кто и сотни миллионов долларов за годы ипотечной лихорадки, не должны получить в качестве отступных деньги из кармана налогоплательщиков, заявил во вторник кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн. В то время как законодатели рассматривают запрос правительства выделить беспрецедентный пакет помощи – 700 миллиардов долларов для выкупа обесцененных облигаций, выпущенных под ипотечные кредиты, вопрос о вознаграждении руководителей финансовых компаний становится горячей политической темой. Должны ли получать щедрые пенсионные, согласно контрактам, даже те из них, кто довел свои компании до банкротства? Закон говорит «да». Критики говорят, что те, кто отчасти виновен в нынешних проблемах, не должен выпрыгнуть с падающего самолета на золотом парашюте. Не исключено, что не металлоискатель, а детектор намерений станет в недалеком будущем самым эффективным инструментом в борьбе с террористами. Согласно сведениям телекомпании Fox, Министерство внутренней безопасности США испытывает устройство, которое будет отыскивать не взрывчатку, спрятанную в багаже пассажира, а признаки того, что он готов совершить теракт. Специальные сенсоры, находящиеся на расстоянии, моментально замеряют уровень сердцебиения и потовыделения, температуру тела и целый ряд других физических показателей, включая движение мышц лица и тела, с тем, чтобы попытаться засечь ненормальный уровень тревоги испытуемого. По словам людей, знакомых с программой, а она засекречена, ее создателям удалось найти целый, так сказать, набор ключевых критериев, по которым можно с большой долей уверенности распознать преступные намерения и естественные волнения. Следующим инструментом в поиске идеального детектора террористов будет сканирование сетчатки глаза. Программа спасения американской финансовой системы, выдвинутая в конце прошлой недели Министерством финансов и представляемая ее сторонниками как последнее препятствие на пути финансовой катастрофы, была неожиданно холодно принята законодателями. Многие из них сомневаются в том, что 700 миллиардов долларов, запрошенные администрацией, не уйдут в песок так, как десятки миллиардов, выделенные на прежние скромные попытки помощи экономике, рассказывает Владимир Морозов.
На слушаниях в Конгрессе министр финансов Генри Полсон и председатель Федерального резервного банка Бен Бернанке предупредили законодателей, что если последние не примут предложенный правительством план и не выложат требуемые 700 миллиардов долларов, то стране угрожает серьезная рецессия, повысится безработица, еще больше людей будут не способны платить за свои дома и лишаться их. Этот план вызвал многочисленные возражения. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что для начала правительству хватит 150 миллиардов. Энергичное сопротивление вызвали эти планы и со стороны законодателей, принадлежащих к той же партии, что и администрация Белого дома. Вот что сказал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Джим Демент. Правительство сделало все возможное, чтобы довести нас до кризиса, и теперь оно говорит нам, что может поправить дело, если еще больше влезет в долги. По мнению сенатора и некоторых других законодателей, главный недостаток предложения администрации состоит в том, что в нем неверно названы причины кризиса. Они говорят, что все произошло из-за несовершенства свободного рынка и капитализма. На самом деле правительство мешало этому рынку работать. Оно обещало финансовую помощь банкам, и это ликвидировало необходимый при ведении частного бизнеса элемент риска. Банки стали раздавать деньги в долг направо и налево. Чего бояться, если правительство выручит? Обещание помощи сделало банкиров безответственными. Я против предложения администрации, цель которого – переделать нашу кредитную систему на социалистический манер. С этим не согласны многие американцы, которые считают, что при республиканском правительстве Джорджа Буша значительно ослаб контроль за деятельностью частных финансовых организаций. Невероятно, но наше правительство совсем перестало контролировать работу банков, и они там на Уолл-стрит очумели от жадности, стали набивать свои карманы, не думая о будущем, и никто не видел, что там происходит. Профессор университета штата Мэриленд Питер Мориси напоминает, что борьба с последствиями Великой депрессии и финансового кризиса 1980-х годов потребовала энергичного вмешательства правительства. В последние недели оно взяло под свой контроль ипотечные гиганты Фенни Мэй и Фредди Мак и выдало огромный долг в 85 миллиардов долларов страховой компании American International Group Incorporated. Тем не менее, эксперты не уверены, что эти и другие меры помогут ликвидировать самый серьезный за последние десятилетия финансовый кризис.
Тем не менее, законодатели предсказывают, что план спасения финансовой системы будет принят, хотя и не с той оперативностью, какой призывает правительство. На этом мы завершим очередной выпуск «Алдыки сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы, прежде всего, сразу после новостей поговорим о судьбе развлекательного телеканала «Дважды два», который то обвиняют в экстремизме в связи с тем, что он транслирует всемирно известный, на самом деле, мультфильм «Южный парк» и некоторые другие, то пытаются заменить каким-то правильным, в кавычках, государственным молодежным каналом. Вот обо всем этом поговорим. Поговорим также о волнениях в Самарской колонии. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565.